Следующая страсть по порядку – это печаль, она пятая. Печаль, она считается нами всеми как незначительная страсть. Ну так себе, какая-то неважная. В некоторых случаях даже люди путают печаль и уныние, ну потому что трудно их очень разделить, не зная точных определений. Итак, давайте попробуем поточнее сказать о печали, чтобы мы с вами уже не путали и не сомневались, что от чего рождается или какие проявления могут быть у этой самой страсти. Итак, печаль – это такое состояние, такое греховное состояние человека, которое рождается по причине того, что мы что-то имели и потеряли. Или кто-то имеет, а мы не имеем, и у нас проявилась эта самая зависть, печаль к тому, что у нас этого нет. Или, например, кто-то нас оскорбил и обидел, и прежде чем у нас возникнет гнев, самолюбие наше срабатывает, ущемляется, и оно может скинуть свою силу в печаль. Человек огорчился, опечалился, и внутри у него очень мрачно и очень тяжело. Вообще печаль, как страсть, может рождаться от неудовлетворенности любого желания человека. А все желания возникают из прочих страстей. Желания все – это своеволие. Вот это самое своеволие есть причина действия страстей в человеке. И таким образом, как говорили святые отцы, чтобы победить страсть печали, нужно победить все другие страсти. Пока другая из страстей какая-либо в сердце человека имеется, действует с определенной силой, то печаль неминуемо будет проявляться. Сразу тогда, когда какая-то из страстей не удовлетворена. Вот и причина того, что печаль, в общем-то, всегда в сердце живет, почти всегда проявляется, и как промежуточная страсть, перед тем, как сработает, например, или когда не получил удовлетворение какое-нибудь наше желание по какой-либо страсти, а также точно она может действовать и сама по себе, доводя человека до состояния, как его называют, состояние депрессии, когда человек уже вообще ни на что смотреть не хочет, ничему не рад, это состояние или предболезненное, или уже даже болезненное состояние, которое уже принимаются лечить даже врачи. Вот если мы не будем наблюдать за своей этой страстью печали, то она нас будет постоянно подводить, она будет постоянно проявляться, у нее есть и смертные грехи в том числе тоже, и она может довести нас вплоть до самых крайних форм. До смертных грехов, например, отчаяние и нежелание жить, это тоже проявление печали. Поэтому мы не должны с безразличием относиться к этому, мы должны очень внимательно ее изучить, примеры этой самой страсти знать и знать, как с ней бороться. Вот об этом как раз книга «Страсти и болезни души. Печаль». Она достаточно большая, эта книга толстая, потому что здесь собраны творения святых отцов на эту тему. И печаль здесь рассмотрена не только как страсть, как она вообще проявляется и какие виды проявления страсти, но в этой книге, как в учебнике, нам предлагается знать, как бороться с этой самой страстью. Нам это очень важно, потому что если мы просто изучили страсть, а методов борьбы не знаем, ну как тогда мы ее победим? Итак, здесь рассмотрены и методы борьбы, причем с внутренними такими тонкими явлениями вот этих всех таинственных духовных процессов, именно так, как рассматривали учителя церкви. Если кому-то потребуется, любой человек может познакомиться и в творениях святых отцов с этой темой, особенно у святителя Игнатия эта тема хорошо развита. И из этой книги, где из творений святителя Игнатия также имеется достаточно много выдержек. Итак, смертные грехи по страсти печали. Отчаивались в трудных ситуациях. То есть отчаяние. Отчаяние – это состояние смертного греха. Когда человек опускает руки, все бросает, у него нет этого чаяния больше, то есть нет надежды, и человек готов бросить все. Он уже не знает смысл и значения дальнейшей своей жизни. Рассуждали о бессмысленности жизни, о том, что я никому не нужен. Некоторые люди впадают в такое состояние, когда не находят помощи, не находят себе поддержки, не находят утешения от окружающих людей в минуты скорби, в минуты страданий. Или тогда, когда не исполняются какие-то планы человека, о которых он мечтает. Ну, например, кто-то долгое время не может себе найти спутника жизни. У кого-то в детстве еще бывает нет товарища хорошего, который бы поддержал, с которым можно было бы проводить время. И вот ищут, ищут, и все то в одном варианте не нравится, то в другом что-то не получается. Сейчас используют для знакомства и интернет, и тоже впадают в отчаяние от того, что рушатся вот эти самые контакты и связи. Вот этого не должно быть. миром управляет Бог. Любой верующий человек, христианин, он должен знать, что миром правит Бог. Если Бог управляет миром, то Он каждого из нас, как свое творение, любимое творение, потому что в нас образ Божий. За нас Господь отдал свою жизнь, пошел на крест и на смерть, умер и воскрес, создал церковь свою с благодатными таинствами. Неужели ради нас Господь не может сделать то, что нам нужно? Господь легко бы это сделал в жизни, если бы это было нам полезно. Но мы ведь часто добиваемся того, чего нам во вред. Мы этого не можем рассудить об этом с точки зрения духовной. Бьемся, добиваемся, как рыба об лед. Лед, конечно, пробить не можем, а голову себе в кровь разбиваем, подобно вот этой самой рыбе, и доходим до отчаяния. Но если мы верим в Божий промысел, если мы верим в милосердие Божие, то мы должны смириться под крепкую руку Божью. Сначала научиться распознавать свои страсти, научиться борьбе с ними и, исцелив свою душу, дальше смотреть, куда нас поведет Бог. Мы же хотим с этими самыми страстями и на основании действий этих страстей добиться именно того, чего требует от нас злой дух через наши страсти. И мы совершенно не понимаем, что в этом может быть для нас трагедия. И мы так бьемся, так рвемся вот к этому, что не можем себе даже позволить порассуждать на тему, а зачем мне это все надо? Правильно ли я думаю? Прийти посоветоваться с более опытными людьми, может быть, делать нужно совершенно не так. Может быть, то, что я себе наметил, это мой путь погибели, это приведет меня в вечную муку, в ад. Если я верующий человек, то именно с этой позиции должен смотреть на все свои планы, на задачи, которые я себе ставлю. Фактически не я, а бывает бес через мои страсти, разжигая во мне вот это сильнейшее желание, чтобы достичь и добиться своего. А это бывает в погибель. При этом мы, когда не добиваемся этого, мы еще и впадаем в отчаяние. И думаем, что зачем тогда жить, если вот этого мы не добились, то, о чем мечтали и считали самым главным в жизни. Оно вовсе не самое главное в жизни. Бес меня настроил на эту цель, прекрасно зная, что эту цель я никогда не добьюсь. И препятствует потом, и разжигает одновременно влечение к этому, и препятствует исполнению. И меня как бы разрывает изнутри. Одно тянет к цели, другое утягивает назад, не давая исполниться этой самой цели. Вот и вся игра. И при этом, если бы мы малейший хотя бы духовный опыт имели, да хотя бы знания духовные, мы бы уже могли рассуждать о своих действиях, жизненных неудачах, не исполнившихся каких-то своих мечтаниях и целях, мы бы рассуждали уже с духовной точки зрения. Мы бы говорили: ты прав, Господи, твоя воля пускай исполняется, а не моя. Подражая самому Господу Иисусу Христу, который молился перед распятием в Гефсиманском саду: «Да мимо едет чаша сия, но ничего я хочу, чего ты». И вот так вот, отрекаясь от своей воли, с миром научиться принимать все происходящее в жизни. И даже тогда, когда оно нам не нравится, или когда оно не по-нашему происходит, или даже мы чего-то не можем добиться, предположим, другие добиваются, чтобы не болеть этой самой мрачной завистью. Не желали жить, если с ближним случится беда или смерть. Крайняя форма отчаяния. Некоторые так привязаны к земному, некоторые так привязаны к своим ближним, что все время боятся, чтобы что-нибудь бы не случилось с ними. Но как же, ведь такое может произойти. Вот такой сейчас сложный мир. Где-то мы слышим война, где-то землетрясение, где-то техногенные катастрофы, где-то автомобильные аварии. Все, что угодно происходит в мире, с нами, с каждым может случиться то, чего мы вовсе не ждем. И, конечно, мы этого не хотим. При этом никто из нас не должен говорить, что я ко всему готов, пускай хоть что. Это будет неправда. В самом деле мы можем и переживать, и скорбеть. И даже Господь Иисус Христос показал нам пример, когда пролил слезу перед гробом друга своего Лазаря, когда уже 4 дня было, как он умер. И так слеза появилась на глазах Христа, и Господь не постыдился этого. И Священное Писание нам засвидетельствовало этот факт. Мы все можем об этом прочитать. Но тем не менее мы не должны входить в отчаяние в случае потери близких или в случае того, если с ними что-то случится. Мы можем поскорбеть, мы можем поплакать, но меру этого мы должны все-таки знать. За предел, за границу стараться не переходить, потому что это уже будет грехом и даже смертным грехом. И такое вот выражение, как «жить не хочу даже, если с ним что-то случится, или если он умрет, я с ним тоже в могилу тут же живой лягу, засыпьте меня». Нельзя. Нельзя нам, христианам, такое допускать, так думать и входить в такую степень отчаяния. Мы должны все-таки смирять себя перед промыслом Божьим. Если Бог попустил чему-то быть, значит, Бог лучше нас знает, какая кончина и в какое время для человека более благоприятна, потому что Бог думает с позиции вечности. А мы рассуждаем только с позиции нынешнего дня. Потому так расходятся наши взгляды с мнением Бога. Потому мы впадаем в такие сильные противоречия с Божьей волей и даже не хотим жить, и входим при этом в крайнюю форму отчаяния. Допускали мысли о самоубийстве при обстоятельствах, кажущихся безвыходными. Эти помыслы немедленно загоняет злой дух, бес, загоняет в наш ум, перед этим подстроив нам вот эту ситуацию сложную. Итак, сначала он через наши страсти втягивает нас в эту беду, делает ее для нас такую, что выхода порой никакого нет, или в этот момент мы просто его не видим, и дальше он начинает как бы простреливать помыслами со всех сторон наш ум, для того, чтобы навязать нам, вот эту мысль нежелания жить. И когда мы примем эту мысль, мы попадаем в капкан. Дальше нам будет предлагать без вариант, окончания, самовольного окончания нашей жизни. То есть очень страшная цепочка, очень страшный сатанинский механизм. Если человек слаб при этом и нет у него правильной веры, и нет хорошей правильной поддержки, не с кем посоветоваться, бес легко может на этом поймать человека и погубить. Итак, если только малейший помысел какой-то появляется в нашем уме, немедленно нужно его отгонять со страхом, с настоящим искренним страхом, бояться этого, отрекаться от этого, и быстрее бежать просить о помощи или звонить по телефону и говорить, что мне так оказалось уже плохо, я так довел себя этой печалью, что уже начали появляться такие помыслы. Это очень опасный признак, это очень опасный симптом. Вот. Даже бывает так, что врачи, они, когда узнают от больного, они считают его больным, такого человека, который допускает такие мысли, они немедленно предлагают лечение. Потому что они знают, что если это не остановить в человеке, то оно может довести и до реального трагического события. Но нам нужно с духовной точки зрения в первую очередь следить за собой, чтобы не допускать никогда этого. Отрекались от спасительного креста, бежали от попущенных Богом трудных жизненных обстоятельств, что является отречением от Божьей воли спасительной и исполнением своей воли гибельной. Вот крест. Для всех нас, христиан, предназначен крест, спасительный крест. Господь же недаром говорит: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Итак, чтобы взять крест, который нам назначен для нашего спасения, нужно отречься от своей воли, которая рождается вот из этих самых страстей, и поступать не так, как мы хотим, а именно так, как угодно Богу, так, как говорят заповеди евангельские, так, как необходимо для нашего спасения. Взять свой крест, и надо идти за Христом. Если мы чужой крест взяли, то это нас не спасет, потому что крест – это ключ от двери в Царство Небесное. Представим себе, если вот конкретная наша дверь предназначена нам, в которую мы должны войти, через которую должны войти в Царство Небесное, а мы придем с другим ключом. Разве откроется этот замок? Зачем нам другой ключ? Он не откроет замка, мы не войдем в Царство Небесное. Поэтому мы должны свой крест знать, с миром принимать все происходящее, которое относится как раз к нашему кресту, и нести именно то, что нам назначено. Не пытаться бежать с креста. Нужно бежать от грехов. А от тех жизненных обстоятельств, в которых мы должны жить или в которых мы оказались, это может быть болезнь, это может быть нищета, это могут быть гонения, это могут быть лишение работы, лишение зарплаты, это могут быть какие-то прочие трудности, неприятности, например, какой-то очень тяжелый труд, ну, например, дохаживать за престарелыми родственниками или за родителями, которые годами бывают в положении немощных людей и за которыми надо ходить порой день и ночь. Как трудно-то совмещать семейные обязанности, производственные обязанности, да еще и функцию вот этой сиделки, которая не просто приходит, которая должна еще и потерпеть все недостатки и немощи пожилого человека, который бывает еще лишается рассудка даже, и такое бывает. Поэтому вот крест, и мы не должны с него уходить. Или, например, молодые еще люди, когда еще в семьях имеют телесные отношения и происходит зачатие, то крестом является необходимость рождения детей, их воспитание. И ни в коем случае не допущение никаких мыслей о том, чтобы как бы это избавиться от своего ребенка, то есть убить его. Это же мы говорили, что это ужаснейший смертный грех, убийство. По этой причине крест, который нам дается, надо его признать, что это крест, данный нам от Бога за наши грехи, для исцеления наших страстей, то есть он есть ключ от Царства Небесного. Примем, понесем с упованием на Господа, с верой, то крест становится легче. Как сам Господь и говорит: возьмите иго мое на себя, потому что иго мое благо и бремя мое легко есть. И научитесь от меня, будьте кроткими и смиренными, и обретете покой душам вашим. Вот закон, в который мы должны верить. Иго – это и есть крест. Это те все скорби, которые попускаются нам в жизни, но только лишь ради нашего спасения. Подобно лекарству горькому, которое хотя и горько, но оно очень целебно. Итак, дальше прочитаем перечень грехов тяжких по этой самой страсти печали. Жаловались на жизнь. За что мне это? За что меня Бог наказал? Не могли принять все случившееся с нами как лекарство, совершенно необходимое, хотя и горькое, для исцеления нашей души, подаваемое рукою Божьей. Не хотели терпеливо переносить скорби, забывали, что они очищают душу, что они абсолютно необходимы для нашего спасения, что скорби – это законное следствие наших грехов, подтверждающее наше грехопадение и рабство дьяволу. Вот значение скорби, вот причина их. Роптали на Бога и выставляли Его виновником стихийных бедствий, эпидемий, войн, грабежей, убийств, смерти детей и прочих бед. То есть, какие бы беды ни случались, некоторые люди пытаются в этом обвинять Бога. Ну как же, если мы грехами это все заслужили, Бог не запретил этому быть, оно произошло, но ради нашего спасения. Огорчались и плакали от бессильной злобы, от унижения и от оскорбленного самолюбия, от жалости душевной. Сильно огорчались от неудач, когда срываются наши планы и мечты. Были недовольны своей участью, считали себя достойными лучшего, говорили, чем я хуже других, меня не понимают, унижают, я этого не заслуживаю. Вот так мы себя любим. Больше меры переживали о родных и близких, особенно о детях. Плакали при этом, желали им земного благополучия, а об их будущей вечной участи даже и не помышляли, просто забывали. Опасались старости, как будем жить, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания, увольнения с работы, на что будем жить. Вот одни и те же мысли и переживания у нас об этом бывают. Огорчались от утраты, потери чего-либо земного, вещи, деньги, украшения, имущество, работа, должность и так далее, доходя порой не только до потери настроения, но даже и до потери здоровья. Теряли в трудных жизненных ситуациях надежду на Бога, сомневались в безграничном милосердии Божьем, что легко может довести до отчаяния. Забывали, что ничего худого не может с нами случиться без попущения Божия, что в скорбях Бог особенно близок к нам, что если Бог попускает нам скорби, то Он же от них и избавляет, или дает силы терпеть, а мы этого терпения не просили. Не доверяли промыслу Божию, не оставляющему человека в бедах, нищете и нуждах, приготовляющему для нас все потребное. Роптали на ближних, родителей, детей, соседей, сослуживцев, начальников и прочих, выставляли их виновниками наших бед. Сильно привязывались к миру, привычки, нехристианские обычаи, традиции, увлечения, происходящие не от евангельских заповедей, и не желали с ними расставаться. Постоянно размышляли о земных делах и проблемах, думы из головы не выходят, так мы говорим. Простительные грехи, хотя бы несколько примеров приведем по страсти печали, были неспособны безропотно переносить скорби. Роптали на погоду, ветер, снег, дождь, мороз и прочее. Не можем мирно и спокойно переносить. Ну, конечно, нам не нравится, но надо принимать как происходящее от нас независящее. Что толку от нашего ропота, только огорчаемся да раздражаемся. Тосковали по прежней счастливой жизни. Были неспособны благодарить Бога за все случившееся, и доброе, и худое. Были нетерпеливы, желали, чтобы поскорее разрешились наши проблемы. Жалели себя в разных трудных ситуациях, когда необходимо было потрудиться на благо ближних, выполнить дополнительную работу, или когда нам доставалась работа потруднее, или когда предстояло ухаживать за больными, дохаживать престарелых родителей, родственников, старались себе выбрать полегче, а тяжелое сваливали на других. Ждали, что кто-то нас утешит, пожалеет, развеселит, и требовали этого от окружающих. Имели плохое настроение от того, что на нас не обращали внимания, не разговаривали с нами, не делились с нами новостями. Вот такие мы бываем самолюбивы. Как я уже и говорил, что печаль, она также может возникать от ущемленного самолюбия, то есть от гордости. В одном случае вот самолюбие, вот гордость сбрасывает силу в гнев, и мы с помощью гнева решим, бывает, хотим добиться своего, чего желает наша самость. А в другом случае, если мы не можем добиться, или у нас не такой характер гневливый, мы склонны к печали, то оно все попадает в печаль. И человек уходит в такое мрачное состояние, при котором опускает руки, уже ничего не хочет делать, слышать не хочет, и начинает размышлять о том, что все у него, как всегда, не получается, он неудачник, и зачем тогда жить и так далее, что очень и очень опасно. Мы должны за этим искренне следить.